«Ах ты, черноглазик!» — напужал. Степан показал место рядом. «Садись! Чего рано так?» «Я завсегда так», — сказал Афонька, улыбаясь. «Не спится? Выспался? Мать чего делает?» «Поись, варит». «Ха! Ты сны умеешь отгадывать?» Афонька выкатил на отчима черные свои прекрасные маслины. «Сны? Ну, бабка не учила?» «Нет, а ты сон, что ли, видал?» «Видал, будто мы с отцом моим поехали коня торговать. Поглянулся нам обоим один конь. Отец мне мигает: прыгай, скачи. Я уж и хотел прыгнуть, да подумал: ну, уеду, а как же он тут?» И проснулся. Даже жалко, что проснулся. Надо бы доглядеть. «Не купили?» «Не купили. Да вишь, я и не знаю, как дальше-то. Вот втемяшился этот сон. Хожу и все думаю. Спроси бабку-говоруху». «Да бабку-то нет. Бабка в таких делах не знает. А сон непростой, чую. Думаю так: вот скотчем мы на коней, умахали. А как же вы тут?» «Мы?» — не понял Афонька. «Кто?» «Ну, вы. Ты вот, матери твоя, бабка. Да много!» Степан посмотрел на мальчика, тронул его воробиное колено, ощупал ладошкой дорогое слабенькое тело сынишки. «Тяжелую я тебе загадку загадал. Не по росту. Иди, скажи матери, иду. Поедим, сядем». Афонька убежал. Степан прилег на спину, закинул руки за голову, стал смотреть в небо. Он знал, как они поговорят с Корнеем Яковлевым, войсковым атаманом. Этот предстоящий разговор тоже не выходил у него из головы. Он хорошо представлял эту встречу. Место встречи осторожный Корней выберет сам, подальше от людских глаз. Корнею за 60, он еще силен, но ходит нарочно тяжело, трогает поясницу, говорит: «Побаливат». Нигде у него не побаливает, хитер и скрытен. Слово не молвит простоте, трижды перевернет его в матерой голове, обдумает, скажет. Но никогда и не подумаешь, что он хитрит и нарочно тянет, кажется, кто не знает. Такая манера. Манеру его Степан видел в бою. Куда медлительность девается, вялость, как волк бьет. Воевать Степан учился у него, но вот эта затаенность, скрытность, это Степан давно не взлюбил в крестном. Не раз схлестывались из-за этого. Степан недоумевал: как другой человек? Чего ты все скрытничаешь-то? Кого обманываешь-то? Корней на это говорил негромко: от тебя и скрытничаю. Тебе тоже два человека сидят. Один дурак круглый, другой добрый казак, умница. Я, когда с тобой гутарю, я с дураком гутарю. Но так, чтоб умный не подслушал. В каждом человеке по два человека сидят, не только в тебе. Я желаю иметь дело с дураками. С умными редко, по надобности. Степан не то что не умел возражать на это, неохота было возражать, но всякий раз эта мудрость Корнея злила его и удивляла. Встретятся они так: «Ну, здоров», — крестник миролюбиво скажет. Корнея сам, пока подойдет вяло и скажет, успеет цепким взглядом оглядеть всего славного батюшку. «Как походил?» — говорят, «с удачей». «С удачей, слава Богу». «Чего на остров-то не приехал?» — не выдержит и спросит Степан. «От кого крадись-то? Уж и на Дону у себя не хозяин. Да и ты чё-то не в городок, а свой выкопал. Чё бы тоже?» Разговору, в общем-то, не выйдет. Да он, если припомнить, никогда и не выходит у них, добрый-то, по душе-то. Корней ценил Разиных за воинство, за храбрость и преданность общему делу, но вовсе не уважал, даже побаивался за строптивость, за гордость глупую, несусветную, за самодовольство. Разины не были домовитыми, но и недостатка ни в чем не знали, так как были непременными участниками всех походов, часто из походов приходили с хорошей добычей, которую не копили. Степан родился, когда случился очередной поход, и походный атаман, тогда еще головщик Корней Яковлев, из уважения к Исаулу Тимофею Разе, и чтобы быть с казаками покороче, казаки очень любили Разю, напросился к нему в кумовья. Так породнились Разины с домовитым Корнеем. Строптивости и самовольства у Разиных от этого не убавилось, как, впрочем, и не прибавилось. Разя и сыновья его, Иван и подросший Степан, ревниво оберегали свою независимость, неважничали, слыли особенно Иван за башковитых казаков. Степан довольно рано для своих лет заставил говорить с собой знатного Корнея, войскового атамана, как с равным. Он и уважал многоопытного крестного отца, учился у него воинскому делу, но в рот не глядел, не пялил на показ свою с ним близость, за что и Корней невольно проникся уважением к крестнику. Но в отношениях между ними всегда оставался холодок. Один не мог поступиться своим высоким положением, снизойти до понебратства с оголтелым, удачливым Стенькой. Другому это высокое положение крестного отца как раз было в тягость. В последнее время, когда Корней повел дело к тому, чтобы чуть ли не выдавать беглых с Дона, они вовсе разошлись. Правда, Корней собрал и проводил крестников в Персию, но это было в интересах самого войскового. С Руси прибывало и прибывало беглых. Надо было, во-первых, отправить их побольше с кем угодно и куда угодно, хоть за зипунами со Стенькой. Во-вторых, на какое-то время и сам Стенька исчезал с Дона. Корней чувствовал себя лучше, сколько хотел, юлил и изворачивался с этими беглыми. Надо, чтоб никто не подумал, что с Дона теперь есть выдача. То есть вроде и не выдавать, но с царем и с боярством не хотелось портить отношений, то есть все же потихоньку выдавать. Корнею было трудно. Теперь с приходом Стеньки будет много труднее. Знал Степан, что Корней очень встревожен его удачами. Не знал только, не мог и подумать о том. Радует он Корнея, что скликает всех непрекаянных и недовольных и куда-то их манит. Степан ждал, что Корней будет отговаривать его от войны, будет пугать. «Худое затеваешь, Степан, — скажет, наверное, Корней. Страшное. Зачем тебе надо? Плохо тебе, что ли? А я тебе про свою затею не говорил, заранее знал, как скажет Степан. Что ты взял? Вижу, слышу. Казаков не распускаешь. А ну, крымцы нападут или турки, держу. Не лежачего же татарам брать. Как же теперь два войска держать? На ваше войско надежа худая. Никудышное войско. Вовсе не войско. Хитришь, Стенька. Всегда было доброе, теперь на худое. Другое у тебя на уме. Опять на Волгу метишь. На города, слыхал. Сломишь голову, Степан. По-свойски тебе говорю, жалеючи, поверь мне старому. Два раза судьбу не пытают. Да, я, может, ни разу еще не пытал ее. Батюшки мои, как разохотился-то. Ну, спытай, спытай, глядишь, и наш тебя волка слопает. Может, угораздит. У Корнея глаза глубокие и глядит весело и ехидно. Тут где-нибудь зарет на него Степан, недобрые его глаза. «Дон продаешь, собака! Сам продавайся с потрохами, а дон я тебе не дам! Не для того здесь казачья кровушка лилась, не вами волю добыта, не вам ее продавать за царевы подарки. Вот тебе моя голова, отдашь ее с последним беглецом, но раньше ни одного с дона не выдашь. Я сказал, а ты думай». Думает Корней, сидя в Черкасске, конечно, думает. И давно уж додумался, как теперь вести дело. Не мешать Стеньке в сборах, больше того, всяко зудить его на поход. В этом спасение Дону. Тут Стеньку не одолеть, его одолеют там где-нибудь под Царицыном, там одолеют насмерть. Но собирался он говорить со Стенькой именно так, как и догадывался Степан, всячески отговаривать от похода и грозить. На то и был Корней мудрый, матерый атаман, чтобы действовать верно. Он знал, как подтолкнуть своевольного Стеньку на погибель. Было еще одно утро, и одна ночь была, которую Степан потом нет-нет, а вспоминал. Странная ночь, лунная, вся переполненная белым, негреющим светом, но позже. Было утро. Была та короткая предрассветная пора, когда все вокруг — воздух, небо, земля — все вспыхнет вдруг тихим синим светом, короткое время горит этот нездешний свет, и его потом одолеет ясный белый рассвет. И вечером бывает такая пора, предсумеречная. Такой же короткий, драгоценный миг чистого свечения, когда все живое притихнет на земле и пережидает таинственную минуту. Хорошо и грустно. Степан опять встал рано. Последние дни он совсем не пил, наладился поздно ложиться и рано вставать. Сел перед высоким оконцем, засмотрелся в синий продолговатый квадратик. Афонька тихо выскользнул из-под бараньего тулупа, которым укрывался на ночь, посидел на своем маленьком лежаке, зевнул и пошел к отчиму. Степан подвинулся на широком табурете, посадил мальчика рядом. Спросил тихо. «Чего рано так? Поспал, хватит, а ты?» «Смотри», — показал Степан. «Синяя. Это синяя птица слетела на землю. Хвост распустила. Вот посидит маленько и улетит, а там и солнышко выйдет». Афонька широко раскрытыми глазами смотрел в оконце, даже привстал. «Ой!» — недоверчиво сказал он. «А чего же синяя? А как зовут ее?» «Так и зовут. Синяя птица». «Обманываешь ты меня». «Зачем же я тебя стану обманывать? Я сам ее люблю, птицу эту. Она птица непростая». «А какая?» «Волшебная». Степан оглянулся назад на спящую Алену, сбавил голос. «Прилетает она два раза на дню. Утром и вечером. И вот тут надо не зевать. Надо, как она прилетела, распушила свой хвост, успеть надо сильно-сильно чего-нибудь захотеть. Захотел и замри. Больше, чтоб никакие думы в голову не лезли. Как другая какая дума шевельнулась, пропало дело. Тогда жди вечера, когда она опять прилетит, тогда снова загадывай. Но опять... Только одно что-нибудь сумеешь, пока она сидит, про одно думать, сбудется, не сумеешь, не сбудется. Сильно надо хотеть. Я, бывало, так хотел, что у меня руки-ноги сводило. А чего хотел? Ну, разное. А рассказала мне про эту птицу бабка моя. Она все знала. Хорошая была. Она померла. Померла. Здесь померла. А схоронили на ее родине. Она просила перед смертью. Под Воронежем, в деревне. Отец возил, да брат Иван. А я не поехал. Не люблю хоронить. Сидит еще. Афонька кивнул на оконц. Птица-то сидит. Пойдем глянем. Степан качнул головой. Ее не увидишь. Она же сидит. Сидит, а не увидишь и не услышишь, как она улетит. Оглянешься, а ее уже нету, улетела